Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. И, как всегда в это время, на волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». В студии со мной, как всегда, постоянный эксперт рубрики Руслан Камалетдинов, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Как всегда, в начале программы я напомню, что задать свои вопросы вы можете по телефону 278 96 41 и 266 44 84. А сегодня мы постараемся ответить на те вопросы, которые уже пришли к нам в рубрику. Итак, одна из жительниц нашего города делится вот такой историей. «Моя соседка, проживающая в соседней квартире, ненормальная. Она постоянно кричит в доме, это слышно даже через стенку квартиры. Мусор не выносит, только выставляет за дверь, то есть фактически к нашему порогу. Кричит на соседей, постоянно со всеми ругается и всех оскорбляет. ТСЖ не хочет с ней связываться, говорят, квартира ее, пусть делает все, что хочет». Итак, Руслан, что делать в этой ситуации?
Ситуация на самом деле распространенная, и вот с такой категорией граждан соседи, к сожалению, делать ничего не могут. Они родственниками не являются, в суд заявиться по каким-либо психическим, психологическим признакам не могут, поэтому в данном случае вам, наверное, следует обратиться к участковому, чтобы он осуществил выход, зафиксировал вот эти все деяния и беспорядки, и уже по линии правоохранительных органов какие-то принимал меры. Какие меры принимать, это уже исходя из обстоятельств, и им виднее, как говорится, правоохранительным органам. Что касается оскорблений, ну, здесь нормы закона, в принципе, регулируют такие виды деяний, то есть вы можете обратиться в суд за компенсацией причиненного морального вреда. Если считаете, что это как-то повлияет на поведение вашей соседки. Ну, касаемо собственности на квартиру, я так понимаю, она собственник, поэтому право владения, пользования, распоряжения никто не может лишить ее ни по каким основаниям. А вот если бы квартира была муниципальной собственностью, и она бы там была нанимателем, то тот факт, что она квартиру содержит в ненадлежащем порядке, мог бы повлиять на процедуру выселения со стороны наймодателя. То есть, если, допустим, это была администрация, со стороны администрации, в данном случае контакт нужно было с администрацией налаживать соседям. Ну, исходя из вопроса и ответа ТСЖ, видать, она является конкретным собственником, и данная процедура вам неприменима. Поэтому случай тяжелый, но жизненный, что поделаешь.
То есть делать совсем ничего нельзя? Или же стоит все-таки попытаться собрать несколько документов, фиксирующих ее правонарушения, и попытаться ее выселить, скажем, по совокупности этих правонарушений? Ну, допустим, вынесла мусор не до помойки, а к соседским дверям, вызываем участкового, фиксируем. Кого-то оскорбила, вызываем участкового, фиксируем и так далее. И уже по совокупности вот этих вот заявлений, может быть, все-таки стоит обратиться в суд, в полицию, к участковому?
И уже участковую? Вот на основании этой кучи документов должен принимать определенные какие-то меры, исходя из той кучи документов, которые собраны. А жители что могут единственное сделать? Я говорю, при оскорблениях, если это оскорбление прилюдно, если есть свидетели и так далее, фиксация этого всего, могут обратиться в суд вот именно по моральной части взыскания. Все остальное — это вопрос правоохранительных органов и родственников. Ну, если есть родственники и известны их данные, где они проживают, может попробовать выйти на родственников как-то, чтобы они вопрос порешали, может утихомирили ее, поговорили с ней, либо в лечебное учреждение отправили на оздоровление. Различные есть санатории, в конце концов.
Ну, то есть, хоть какие-то пути решения конфликта все-таки есть. Ну что ж, мы пожелаем удачи нашим радиослушателям и переходим к вопросу Алены из Челябинска. Она спрашивает про материнский капитал, точнее про то, может ли она его использовать на покупку жилья без участия банка, если ребенку второму не исполнилось 3 лет.
Ну, действительно, сходит такое понимание, что материнский капитал на улучшение жилищных условий, то есть на покупку жилья, можно получить только в случае приобретения квартиры в ипотеку через банк, допустим, чтобы в банк эти деньги были выплачены. К счастью, такое мнение является ошибочным, поскольку в силу законодательства, вот, регулирующего материнский капитал, денежные средства идут на погашение кредитных обязательств, которые были, значит, которые возникли ввиду необходимости улучшения жилищных условий. Кредитным обязательством может быть, конечно, и кредитный договор, то бишь так называемая ипотека в банке, но также кредитным обязательством может быть любой иной договор купли-продажи, заключенный между физическими лицами.
То есть не только банки могут участвовать в этом?
Не только банки. То есть, допустим, физические лица заключают договор, а в договоре указывают, что, допустим, 17 тысяч рублей передается в момент подписания договора из личных денежных средств, а 450 тысяч, допустим, передается в счет материнского капитала. Так вот, тот факт, что 450 тысяч передается в счет материнского капитала, то есть позже, это уже является кредитным критерием, показателем вот этого договора купли-продажи. То есть квартира куплена в кредит, получается, потому что деньги не переданы, как бы предоставлена рассрочка в платеже, отсрочка в платеже. И именно это делает договор купли-продажи кредитным. Поэтому по этому договору, в случае, если ребенку еще не исполнилось 3 года, можно также получить материнский капитал. Это практика, уже устоявшаяся судебная практика. Да, бывают случаи, что пенсионные фонды отказывают в выплате денег, уповая на то, что, мол, все-таки не ипотека. И в суде обязывают выплатить, поскольку данное обязательство является кредитным. То есть не ипотека, а здесь нужно руководствоваться, чтобы это обязательство было кредитным. И оно было именно направлено на улучшение жилищных условий. Вот. И еще мой совет, когда будете заключать договор купли-продажи, обязательно прописывайте в договоре реквизиты материнского сертификата, в счет которого будет произведена оплата оставшейся суммы денежных средств, допустим, если это оставшаяся сумма. Поэтому действуйте.
Порядок-то действий озвучите для нашей радиослушательницы.
Порядок действий. Заключаете договор купли-продажи, значит, указываете в нем вот эти все условия, данные сертификата, значит, какие деньги проплачиваются в начале, потом в конце, то есть в счет материнского капитала, либо потом, это будет в счет материнского капитала просто вся сумма. Дальше сдаете этот договор купли-продажи в регистрационную палату, регистрируете сделку, вам выдают зарегистрированные эти договора купли-продажи, выдают свидетельство о праве собственности на квартиру, берете на всякий случай сразу справку от продавца о оставшейся сумме задолженности, то есть эта справка, по сути, в простой письменной форме делается. Допустим, дата, город, справка. Я такой-то, такой-то, продавец, паспортные данные, подтверждаю, что по договору купли-продажи, заключенному с таким-то, таким-то, сумма долга составляет 450 тысяч рублей. И обязательно этот договор, вернее, эту справку нужно будет подписать со стороны продавца и со стороны покупателя. Внизу подписи. И уже с пакетом документов, предусмотренными правилами выплаты материнского капитала, предоставляете пенсионный фонд. Вообще пенсионный фонд, он в принципе и брошюрки, и проконсультирует, какие дополнительные документы нужны будут. Ну, это договор купли-продажи, понятно, свидетельство, вот эта справка, ну и иные документы, сертификаты и так далее. То есть там, в принципе, несложно.
Вот знаете, мне кажется, подобного рода сделки просты только на словах. Как только ты идешь в соответствующие органы и начинаешь что-то делать, писать какие-то заявления, тут же возникает куча дополнительных вопросов и дополнительных проблем. Поэтому вот мне кажется, все, что касается квартир, материнского капитала, проще доверить специалисту. Я бы все-таки посоветовала найти хорошего юриста, которому, конечно же, вы доверяете в первую очередь, чтобы он один раз и на долгое время провел вам эту сделку, и потом не пришлось решать какие-то дополнительные вопросы и, не дай бог, нести какие-то дополнительные траты.
Бывают, да, случаи, что пенсионный фонд начинает придираться к тексту договора купли-продажи и, уповая на это, заявление о переводе денежных средств не удовлетворяет. Поэтому, чтобы такие вот вещи исключить, если опыта, знаний нет в этом направлении, конечно, лучше обратиться к грамотному человеку, грамотному юристу, либо позвонить к нам в студию с соответствующим вопросом, и мы уже вам поможем предметно. Эта схема, она сложная на самом деле. Тут надо сидеть и действительно думать.
Ну и раз уж мы про это заговорили, озвучу еще раз телефоны, по которым вы можете задать к нам в студию свои вопросы. 266-44-84 и 278-96-41. На ваши вопросы с удовольствием ответит Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Ну и ответим еще на один вопрос. Успеваем мы по времени? компании. Вопрос такой. Друг выложил на видеохостинг видео, которое я сам ни за что бы не выложил. Я не хотел, чтобы оно попало в сеть. Видео на своем канале я удалил, но оно осталось на страницах других пользователей. И теперь гуляет по интернету. Как и куда можно написать жалобу на друга? И можно ли теперь каким-то образом друга, теперь уже, наверное, бывшего друга, наказать?
Ну, вообще законы, конечно, имеются, которые защищают честь и достоинство гражданина. Это Гражданский кодекс Российской Федерации. Вот в данном случае, если, допустим, на чужом ресурсе в интернете выявлена информация, которая противоречит действительности, то тот, чье право нарушено таким видео или высказыванием, имеет право обратиться с заявлением на тот интернет-ресурс, где информация выявлена, с заявлением о необходимости удалить такой контент. Вот. Если в данном случае удаления никакого не произойдет, то гражданин, чье право нарушено, имеет право обратиться в суд с заявлением о необходимости удаления такой информации, либо публикации опровержения того, что было изложено в интернет-ресурсе. То есть, да, право защиты гражданин имеет. Вот что касаемо Ютуба, имеется такая информация, что для удаления ролика из чужого канала вам необходимо зайти на страничку с видео и найти флажок на этой странице, в котором указано «пожаловаться». Как уточняют, он находится под записью с количеством просмотров. Высветившемся меню выбираем пункт «Нарушение моих прав». Затем необходимо уточнить причину жалобы, нарушаются ли авторские права, конфиденциальность, либо что-то еще. Ну, в данном случае, наверное, конфиденциальность. И указываем необходимую претензию, то есть то, о чем я говорил. Дальше необходимо нажать синюю кнопку «Отправить» и ознакомиться с дополнительной информацией по данному видео. Дальше вы дожидаетесь ответа администрации сервиса, и если видео данные нарушают действительно ваши права, его немедленно должны удалить.
То есть, казалось бы, да, интернет – это территория полной свободы, а на деле выходит, что все-таки и на интернет пользователи, незаконно размещающие видео, в том числе и с вашим участием, есть рычаги воздействия. Ну что ж, спасибо вам большое, Руслан, за то, что так подробно ответили на вопросы наших радиослушателей. И еще раз в конце программы я озвучу телефоны, по которым вы сможете свои вопросы задать к нам в рубрику 278-96-41 и 266-44-84. В студии программы «Юридический помощник» для вас работали ведущая Мария Заостровных и постоянный эксперт рубрики Руслан Камалединов, юрист и правозащитник юридической компании «Аспект права». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!